Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапиро о духовном взгляде на историю и роль Сталина, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе 9. О состоянии души, покинувшей тело. Из беседы в день Успения Божией Матери Иоанна, епископа Смоленского. Дух человека скорее и легче, чем тело, отрешается от условий временной жизни. И в то же время, когда у тебя длится еще борьба со смертью, он уже витает как будто вне тела. Вот чем объясняются нередкие случаи, что в час кончины, еще не свершившийся, человек, или правильнее дух его, в земном образе, является в отдалении от тела близким по сердцу людям. Еще несколько минут, и человек вступает в вечность. Как вдруг изменяется форма его бытия? Дух его видит самого себя, свое собственное существо. Он видит предметы и самые отдаленные уже не телесными глазами, а каким-то непонятным нам теперь ощущением. Он говорит слова не членораздельными звуками, а мыслью. Не руками осязает предметы, а чувствами. Движется не ногами, а одной силой воли. И то, к чему прежде он мог приближаться с великим трудом, медленно, через большие пространства места и времени, теперь он настигает мгновенно. Никакие естественные препятствия его не задерживают. Теперь и прошедшее видно ему, как настоящее, и будущее не так сокрыто, как прежде, и нет уже для него разделения и места, нет ни часов, ни дней, ни годов, нет расстояний ни малых, ни больших, все сливается в один момент — вечность. Что же он видит и чувствует? Если вы здесь владеете собой, там вы уже ничего не сможете с собой сделать. Все в вас и с вами перейдет туда и разовьется в бесконечность. Душа человека, отрешаясь от тела, с многократной силой продолжает развивать в себе те качества, которые она приобрела в земной жизни. Вследствие этого праведники бесконечно утверждаются в добродетелях и преданности святой воле Божией, а не раскаянные грешники в нечестии и ненависти к Богу. К концу мировой истории и на небе, и на земле будут только две категории людей: беспредельно любящие Бога праведники и также ненавидящие Его грешники. Чем же ты сделаешься там, неверующий грешный человек? Если ты здесь нехорош, то там будешь темным злым духом. О, тогда ты сам себя не узнаешь, и понесет тебя твое зло собственным своим тяготением туда, где живет вечное, бесконечное зло, в сообщество темных, злых сил. На этом пути ты не остановиться, не возвратиться не сможешь, и во веки веков будешь страдать. Чем? Бешенством от своего собственного зла, которое не даст тебе покоя, и от той злой среды, которая будет вечно окружать тебя и терзать без конца. А что же душа добрая, что будет с ней? И добро также раскроется во всей полноте и силе. Оно будет развиваться со всей свободой, которой здесь не имело, обнаружит все свое внутреннее достоинство, здесь большей частью сокрытое, неузнаваемое, неоценимое, весь свой внутренний свет, здесь всячески затемняемый, все свое блаженство, здесь подавляемое разными скорбями жизни. И понесется эта душа всей силою своего нравственно развитого и добродетельно возвышенного стремления в высшие сферы того мира, туда, где в бесконечном свете живет источник и первообраз всякого добра, в область светлых и чистейших существ, и сама сделается ангелом, то есть таким же светлым, чистым, блаженным существом. Она будет уже навеки тверда теперь в добре, и никакое зло, ни внутреннее, ни внешнее, не сможет уже ни колебать ее, ни изменить, ни повредить ее блаженному состоянию. Но и не праздно будет жить душа и наслаждаться блаженством. Она будет действовать своим просвещенным умом в созерцании и постижении тайн, здесь неразгаданных и неизвестных, тайн Бога, мироздания, себя самой и вечной жизни.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, мы будем с вами говорить на такую актуальную тему, которая сейчас будоражит, можно сказать, умы не только церковной общественности, и светской. Все время всплывает одна и та же тема, связанная с отношением к Сталину. И причем не просто с отношением, и не просто манипуляции сознанием прослеживаются вот в подаче материала, а еще такие тенденции, что если ты признаешь и высказываешься в том плане, что Сталин был главой и во многом виновником репрессий, которые происходили в то время, значит, тебя автоматически записывают и в либералы, сразу начинают клеймить и наши патриотические, даже православно-патриотические силы, можно сказать так. И это какая-то очень странная вещь. Но мне бы хотелось сразу такие акценты определить, что существует другая тенденция, еще более опасная, когда пытаются поставить знак равенства между Сталиным и Гитлером и таким образом вообще свести на нет нашу победу в Великой Отечественной войне, во Второй мировой, все передернуть и сделать, опять же, Россию обвинить как империю зла. Это другая опасность, которая идет с Запада, можно сказать, от спецслужб. Поэтому мы должны сейчас поговорить, конечно, в первую очередь с точки зрения духовной, с духовным отношением к проблеме. И тем не менее нам нужно вот как-то вот эти вот все рифы обойти и дать какой-то вот такой ясный ответ необходимого честного отношения верующего человека вот к личности и к истории.
Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что при любой неправильной постановке вопроса забывают о критериях. Критерием может быть по-своему понимаемый патриотизм, критерием может быть по-своему понимаемая свобода и так далее. Но что-то мало слышно, чтобы критерием было Божье Слово, которое раз и навсегда засвидетельствовало, что какая польза человеку приобрести весь мир, а душе повредить. Речь идет не о даже каком-то малом вреде для души, а речь идет о том, что стало как бы знамением эпохи целой и таким ужасом, который, в общем-то, был едва ли известен истории. То есть рассматривают в контексте вот как будто бы вот этой пушкинской постановки вопроса.
Какой
вот.
Именно? Что вы имеете в виду?
Я имею в виду Бориса Годунова, где летописец Пимен говорит, что своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния спасители смиренно умоляют. Начнем с того, что речь не идет о великом царе. Речь идет о наследнике узурпаторов, которые, в общем-то, власть захватили совершенно беззаконным путем, и он был одним из них, и потом просто уже, как это бывает в бандитской шайке, разобравшись со своими конкурентами, окончательно выдвинулся и утвердился на первом плане. Поэтому здесь вот эта постановка вопроса о том, что давайте, значит, отметим вот положительное в противовес тому отрицательному, и здесь в этом даже я вижу некий корень соблазна.
Батюшка, но невозможно не сказать, что в данном случае, если прослеживать историю нашего государства, то получается, что Господь все равно обращает все в пользу свою, потому что СССР – первая страна, которая объявила на весь мир, что Бога нет. И после этого, мы знаем, последовало сколько жертв, миллионов жертв по разным, так сказать, поводам уничтожавшихся событийная история, как складывалась, чтобы дальше в жертву приносились люди нашей страны великой. И даже несмотря на такой лозунг, что Бога нет, на разрушение церкви и всего, вот когда встал вопрос о существовании с появлением нацизма и фашизма, несмотря на это, Господь все-таки остался на стороне нашей страны, даже атеистической в то время.
Во-первых, я отказываюсь называть нашу страну атеистической до тех пор, пока в ней живет церковь и, как бы то ни было, является ее душой.
Я говорю на уровне идеологии, что несмотря на перед всем миром принятие вот такой идеологии атеистической, понятно, что действительно душа всему церковь. Но Господь не оставил наш народ, и все-таки Россия победила во Второй мировой войне, если называть вещи своими именами. И дальше мы знаем, такие были победы, как полеты в космос. Ну, мы знаем, все достижения ошибочно стремились устроить социально справедливое общество. И какие-то положительные моменты в Советском Союзе все равно присутствовали. Мы выросли в Советском Союзе, мы сами выросли в эту эпоху еще существования СССР, и мы знаем, какие были положительные вещи. Пусть это был, так сказать, и на глиняных ногах гигант, как сейчас считается. Но мы опять же стремимся смотреть на вещи с духовной точки зрения, поэтому вот вы сразу в корень определили о том, что власть была нелегитимна, а свергла законную, Богом установленную власть царя, причем с убийством всей семьи. И дальше, когда вырезали целое сословие, уничтожали целиком. И после этого на крови, как говорится, вот строилось новое государство. И просуществовало оно ровно столько, сколько Господь попустил. Хотя можно объективно говорить, что пытались разрушить и не безуспешно западные противники. Но мы-то стараемся, опять же, акцентируя внимание на том, что с духовной точки зрения.
Но я оставлю сейчас вопрос, там, например, о западных противниках. Вот почему. Потому что мухи летят на подгнившее мясо. Если организм народный здрав, то что бы там ни было, как бы, какие бы силы ни пытались бы сделать, он устоит. Вот это то, о чем говорится в Евангелии, о доме, построенном на камне.
Батюшка, но царская империя, стоящая на религии, ведь рухнула, значит, организм тоже был подгнивший?
Безусловно. В какой части? В части, например, верноподданнических чувств. Я очень хорошо помню, была такая детская писательница Клавдия Лукашевич, которая в книге «Мое милое детство» упоминает о своей няне, которая ее учила, что прежде всего надо любить Господа, потом маму и папу. А она говорит, а потом нянюшку. Нет, говорит, потом царя-батюшку. И это было так органично, это было настолько естественно в определенные времена, и это перестало быть естественно, и это даже было отвергнуто. Вот отношение к всему народному организму, как единому целому, и во главе которого стоял помазанник Божий, это очень было естественно, само собой разумеющиеся были какие-то вещи. А что потом? А потом совсем другая психология, и мы должны понять, что вот этот переход от одной психологии к другой, от одного мира к другому, это вот как Ахматова говорила, что действительно Вторая мировая война значительно меньше поколебала устои мира, чем первая, несмотря на то, что она принесла больше жертв. Вот этот разрыв между тем, что было и что стало, конечно, и Вторая мировая война определенным образом повлияла и, в общем-то, на атмосферу в мире вообще, вот нравственную атмосферу, безусловно, но то, что произошло в первую, это непомерно больше.
Это смена эпох, вообще полностью смена эпох, чего не скажешь про Вторую мировую войну.
Да, и вот мне здесь хотелось бы сказать, что в чем сейчас мне видится беда? Вот эта духовная постановка вопроса, евангельская, она вообще не принимается в рассмотрение, чаще всего. Вот это, что какая польза человеку, вот я повторю, вот эти святые слова, которые для нас должны быть, ну, на все случаи жизни ориентиром практически, потому что это действительно заповедь, это не совет на разные случаи жизни, это заповедь от Господа нашего, вот, что вред для души, малейшее искажение понятий, которое в душе может возникнуть. Это непомерно больше, чем все ценности мира. Какие есть ценности в мире? Да, есть великая ценность, и мы ей дорожим, тот же патриотизм. Да, есть великая ценность, некая по-своему великая, и, ну, довольно-таки значительная, скажем так, какое-то благосостояние и какой-то порядок, государственность, вот эти все понятия. Там, допустим, какие-то достижения, о которых вы упоминали, победы и так далее. Все это имеет определенную ценность. Меня поражает другое. В Косове, в Косовской битве, сербы потерпели сокрушительное поражение. Они этой битвой гордятся всю свою историю, потому что князь Лазарь, перед которым стоял вопрос «Царство какое хочешь?», небесное или земное, он выбрал небесное, все его воины, 70 тысяч, причастились в один день и полегли на Косовом поле. Это потом, и сербы в этом абсолютно уверены, и эту уверенность никто не поколеблет, что это потом явилось залогом возрождения через много столетий их национального бытия как единого народа.
Отсюда больнее понимать, что теперь происходит в Косово, но дает одновременно и надежду на возрождение, на будущую победу, еще одну.
Безусловно. Я сейчас, мы все-таки ближе к нашим краям, так сказать, вернемся. Я к чему это вспомнил? Точно так же, как наша собственная история дает нам такой пример, как Бородинская битва, которая, вообще говоря, формально была как будто бы поражением, потому что после этого Наполеон занял Москву. Но было доказано, что вот эта непобедимая армада наполеоновская, она победима. Было оказано сопротивление такой силы, которая так вдохновила народ, что это видимое поражение на самом деле мы совершенно естественно воспринимаем как победу. И в том числе вот эти замечательные слова Лермонтова, то «когда бы на то ни Божья воля не отдали бы Москвы». То есть любое видимое поражение – когда оно основано на духовном начале, на верности святым заповедям, оно возвращается победой.
Батюшка, но если все-таки мы коснемся видимых побед и вреда собственной душе. Это как параллель, она правомерно вспоминает того же Сталина, если мы вспомним того же нашего государя Петра I, который, как мы знаем, строил Санкт-Петербург на костях, как известно, очень много было положено жизней. Но, тем не менее, плодами этого мы пользуемся до сих пор. Город великолепный, это жемчужина, вторая столица наша, и стратегически, и ну, во всех отношениях это ну, наш великий город. Вот как получается, что с точки зрения духовной он как государь положил столько жизни, исполняя свою миссию некую, вот такую, которая была ему дана, ну, как он считал, и плодами, которыми мы пользуемся до сих пор. А для своей души он повредил, так получается, или как? Или это очень плоская и примитивная схема?
Нет, мы просто о разных вещах говорим. Значит, точно так же и о Москве можно сказать, да? Юрий Долгорукий далеко, мягко говоря, не святой князь. Там тоже было много чего, и московские князья как себя вели в первый период татарщины, как предавали того же Михаила Тверского и так далее. Это все известно, но не об этом вообще речь идет. Мы не говорим сейчас о судьбе, допустим, города, народа и так далее. Петру Первому, во-первых, начнем, я вернусь к изначальной постановке вопроса, вот если принимать, что царей великих надо поминать за труды, за славу, за добро, и он лично участвовал и действительно был человеком вполне таким по-своему понимавшим, при том, что он по-своему понимал благо России, и здесь были некоторые известные перекосы и весьма серьезные, но он и сам в этом участвовал, и он шел на Полтавскую битву и сам в ней участвовал, и, как известно, там ему пуля попала в крест, и Господь его сохранил. Тут есть нечто другое. Мы говорим...
То есть, когда говорим о законном помазаннике Божьем,
это немножко другая вещь. Безусловно, он понесет ответственность, и мы знаем точно, и еще есть один момент. Пушкин это в истории Петра, между прочим, акцентирует. Вот. И он весьма объективно о дорогом для него человеке, ну, учитывая его предка Ганнибала, и все-таки Пушкин весьма объективно пишет о Петре: «Ужо тебе». Это «ужо тебе», от этого холод по спине идет. Вот, остановись. Но, тем не менее, он акцентирует, что Петр ежедневно исповедовался перед смертью, каялся очень глубоко. И, в общем-то, между прочим, и самого Пушкина эта судьба коснулась, да. И когда говорят, что он погиб на дуэли, это неправда. Он покаялся в совершенном, и Господь его принял в день памяти того святого, молитву которого он так любил, в день памяти Ефрема Сирина. Значит, если говорить о Петре Первом, то здесь тоже, здесь можно сказать вполне Бог судья, потому что и покаяние было и так далее. Причем засвидетельствованное, это исторический факт. Безусловно, то, что Петр поставил государственные задачи выше моральных, это серьезнейший перекос. Но назвать его бандитом невозможно. Это совершенно другая категория.
Да, другая категория, но удар по церкви был такой, который потом весь синодальный период принес церкви, что тоже, но это уже мы уходим немножко в другую область. И тем не менее, параллели эти возникают невольно, раз мы будем говорить о Сталине, то все равно придется проводить.
Безусловно, эти параллели существуют, там и с тем же там, Иваном Грозным. И, кстати говоря, не случайно появился роман «Петр I» в таком варианте, который был Сталину удобен. Именно в годы его правления, и появился фильм «Иван Грозный» в те же самые годы. Все это понять можно, и это определенный был кивок в сторону существующего правителя. Дело в ином. 49 тысяч смертных приговоров, подписанных Сталиным, это помимо тех, кто погиб в лагерях. Это помимо тех, чьи смертные приговоры подписывал не он, а кто-то другой. Но совершенно ясно, что в одном, так сказать, направлении с ним. И так далее, и так далее. Вот это такая масса, такая тяжесть. И когда говорят, а вот за то, и надо это ценить, у нас победы в войне, значит, насчет побед в войне. Ведь всем известно, что до такой степени были разорены вооруженные силы к началу войны, до такой степени он не верил никакому Рихарду Зорге, никаким другим своим разведчикам, которые предупреждали и с точностью называли дату нападения. До такой степени человек был одержим совершенно манией преследования, фактически. И так далее, и так далее. И до такой степени был труслив, что действительно столько времени уже и предстоятель церкви, митрополит Сергий, в первый же день войны выступил и сказал, что враг будет разбит. А до 3 июля не было от главы государства никакого отклика на начавшуюся войну. Вот эти все вещи. 52 генерала, которых сгноили в Сухановской тюрьме в самом начале войны. Это что? Никто об этом не знал? То есть было сделано все, чтобы в войне потерпеть сокрушительное поражение. Но мы должны ясно совершенно осознавать. Есть множество фактов этой войны, свидетельствующих о том, что победа в ней – это некий синтез Божьего чуда, величайшего, дивного, необъяснимого, неисповедимого, но о котором мы можем свидетельствовать по молитвам наших святых, которых к тому времени, тогда, когда Гитлер напал, это было 22 июня 1941 года, это был день памяти всех святых в земле российской просиявших, а кто просиял тогда последними в земле российской? Новомученики. 37-38, вот этот большой террор, он только-только прошел, да все продолжалось еще и при, как тогда называли, Бериевская оттепель. Сейчас это звучит, ну, каким-то сарказмом.
А вам не кажется, что как сейчас звучит, до чего уже договорились, сейчас уже молодой человек так точно может потеряться, когда идут доказательства, строится целая версия с какими-то фактами о том, что Берия прекратил репрессии? То, что он там атомную отрасль поднял, но что он и Сталин прекратили то, что было при Ежове, и перемололи тех исполнителей, и, собственно, было бы гораздо больше жертв, понимаете? И это все очень подается тоже с фактами, с цифрами. Просто очень жалко нашу молодежь, потому что разобраться, если не имеет духовных ориентиров, практически вообще невозможно. А еще при этом вот этот западный посыл потихонечку все снивелировать и сравнять фашизм со сталинизмом, и тогда вообще убрать у нас и отнять все. Конечно, явное Божье чудо, это очевидно для всех, победа, но каков был героизм нашего народа и жертвенность, без которого это невозможно была бы победа?
Разрешите добавить. Дело в том, что я сказал о синтезе. Я сказал первый момент, подчеркнул первый момент, а теперь второй. Второй момент – колоссальная энергия сопротивления, которая была вдохновлена. Знаете, у меня есть даже такой вот образ, который просто стоит перед моими глазами. У нас в храме в Горетово служил священномученик Михаил Марков. Его сын, Петр Михайлович, пошел на войну с крестом. Его крест каким-то образом, ну, это понять можно, потерял во время войны. И вот с этого момента у него начались ранения. До этого не было. Он без ноги остался, в районе поясницы прострелен, рука прострелена и коснулась пуля шеи. Кажется, на человеке нет живого места. И он как-то сказал потрясающе, мне это просто запомнилось, вот как воевали поповские сыновья. То есть вдохновение новомучеников в некотором смысле вошло в наших солдат, и да, действительно посмотреть на эти фотографии, удивительные лица, совершенно уже как будто бы из иного времени и из иной истории, вот, подобные которым трудно встретить в наше время. То есть вот эта энергия сопротивления, вдохновленная действительно идеалами, по сути дела, идеалами, если от корней брать, то Святой Руси. Конечно.
Но это неосознанно, это как бы на генетическом уровне каком-то.
Да, совершенно верно. Но что произошло в конце, после вот этой победы, когда и столько жертв, в отдельных случаях это было просто, ну, ничем не оправдано. Это абсолютное безразличие к ценности человеческой жизни, которое в течение всей войны прослеживалось просто в самой политике. Я сейчас хотел только то сказать, что при всем при этом победа вот этой самой компартии и ее главой фактически была украдена в моральном смысле, приписана неким, так сказать, гениальным якобы качеством, там, полководческим и так далее, и так далее. Это очень странно звучит, потому что столько фактов, которые говорят ровно о противоположном, и, опять же, построено все и строилось дальше, по сути дела, по тем же принципам. А эти наши казаки, которых по репатриации вернули и потом были тут же расстреляны на месте практически. Все эти факты свидетельствуют о том, что совершенно иное, антихристианское, антидуховное, антирелигиозное отношение к ценности человеческой жизни. И на этом фоне что такое победа? Это значит, вот жизнь восторжествовала, так сказать, над смертью. Но все вернулось. Я совершенно не склонен там сравнивать, равнять. Там. Причем здесь эти вопросы? Дайте немцам разобраться с их проблемами, давайте мы будем разбираться со своими. По той простой причине, что, ну вот там, действительно лукавая постановка вопроса насчет всех этих сравнений. Кто там и как там. Ну, как можно говорить о сравнениях, когда речь идет о двух бандитских системах? Как тут сравнивать? Бог даст всему меру и всему определит место. Но здесь не в этом вопрос. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нельзя ни в коем случае даже внешние какие-то видимые успехи выдавать за то, что маломальски якобы может покрыть бездну убийств и беззаконий. Но есть еще одна система, да, допустим, того же Пол Пота, где 3 миллиона человек было уничтожено из 7 миллионов населения Камбоджи. И такое процентное соотношение – это вообще для мира неслыханная вещь. Поэтому, когда мы говорим о разных бандитских системах, вот, я сейчас не об этом говорю. Народ наш, драгоценный, великий, мужественный и вдохновленный, я еще раз повторю, подвигом новомучеников, хотя бы на подсознательном уровне, он устоял. Он проявил эту энергию сопротивления, вопреки во многих случаях вот такой вот бесчеловечной, неуважительной к ценности человеческой жизни линии, которая имела место от руководства. Я сейчас об этом хотел сказать только, потому что очень редко ставится так вопрос, к моему великому сожалению. Потому что невозможно вот это на чашечку весов ставить здесь вот эти победы, как перевес или в какой-то степени что-то смягчающее вину за несчастливые человеческие жизни и в мирное время. И легализация абортов, которая шла от самого начала советской власти впервые в человеческой истории и так далее. Вот о чем идет речь. Недопустимо вообще это даже равнять, потому что что такое внешний успех? Да он может быть вообще, и победы разные, они могут быть достигнуты совершенно беззаконными средствами во многих случаях, в истории мы таких случаев знаем много. Вообще мы этот вопрос не должны ставить, мне кажется, потому что, еще раз повторю, победа народа была украдена в пользу, действительно, этого, извините за такую приевшуюся формулировку, культа личности. Мне кажется, в этом проблема. А если украдено, ну так это еще одна вина, я бы сказал. Помимо прочих вин, ну как, он поднимает тост за русский народ, кажется, на Потсдамской конференции, который только один мог, он даже так там сказал, терпеть такое правительство. Разве не слышно в этом глубочайшее презрение?
Это кто что хочет, то и слышит.
Вот, это народ, который действительно на своих плечах вынес твои вот эти бесчеловечные репрессии, бесконечные. И ты же сам говоришь о его терпении. И поднимаешь тост за его терпение. Разве это не кощунственное такое вот звучание в этих словах? И это произносит человек, который подписал для этого народа 49 тысяч смертных приговоров. А вопрос там насчет покаяния, какие-то легенды, неизвестно откуда взявшиеся. Сначала приписывают слова святителю Луке Войно-Синецкому, например, который потом, как выясняется, и владыка Тихон Шевкунов об этом сказал, официально заявил, что это была ошибка, что на выставке были представлены слова якобы святителя Луки, вот, но никаких подтверждений, что он это сказал, некую похвалу Сталину, никаких подтверждений не было. Вот один момент. Второй момент. Те слова, которые говорили наши иерархи во многих случаях, это же понять можно совершенно. Как быть тем, кто живет в такую эпоху, когда тиран просто мучает свой народ, что можно сказать? Мы молимся о властях и воинстве Ия. Мы, как апостолы, молились о Нероне, мы молимся о том, чтобы Господь известными ему путями смягчил крайне ожесточившееся и крайне окаменевшее сердце этого вождя. Вот и все. Если мы об этом молимся, и мало того, чтобы он дальше не мучил, можно, так сказать, там какие-то там слова и похвалу сказать ради того, чтобы ну, смягчился, ради народа Божия, чтобы не страдал так народ. Это вполне понятно. Это... И апостол Павел говорил, что молиться за царя тогда, когда тела христиан превращали в факелы для римских парков, обмазывая их смолой. И молились, это все понятно. И это главная идея была – молиться за то, чтобы как-то атмосфера в обществе смягчилась, и уже прекратились бы эти бесконечные репрессии.
Батюшка, но вот все равно, получается, надо перечеркнуть весь советский период, просто перечеркнуть.
Нет, если в таком случае может показаться, что перечеркивается советский период, ничего подобного. В советский период церковь жила. Святые явили потрясающий опыт духовной стойкости. Церковь от этих святых восприняла вдохновение на дальнейшую жизнь. 50-е, 60-е годы мы видим, что душа народная питалась от опыта исповедников и молитвами мучеников. И мало того, что здесь сказать, спрашивать с тех, кто вообще-то жил в это время, как они вообще жили, когда, так сказать, власть изначально была узурпирована, уже понятно, что Господь дает каждому человеку жить в тот период, который для его души, в общем-то, можно сказать, наиболее спасителен. Поэтому никакого отрицания времени, никакого отрицания эпохи и всего, что с ней связано, того, что не несло в себе греха, я в такой позиции, строгой по отношению ко всем этим беззакониям, я в такой позиции не наблюдаю. Что тут? Наука, искусство и все прочее. Ну, это все существовало во все времена, и были подвиги великие и нравственные в эту эпоху, и были подвиги людей и духовные, и так далее. А почему... Здесь только вспоминать о том, что связано с историей власти и так далее. Почему? Эпоха – это жизнь народа. Отец Иоанн Крестьянкин, который жил в эту эпоху, такой же, даже и более для нас драгоценный представитель народа, чем многие другие, которые как бы были более заметны, может быть, и так далее. То есть я об этом хотел сказать, что никакого отрицания целой эпохи здесь я не наблюдаю.
Мы сказали о самом главном с духовной точки зрения изначала, что определением всего является Слово Божие евангельское, и вы это показали в начале передачи. Вот еще у некоторых присутствуют такие аргументы. Приходилось говорить с верующими людьми, которые воцерковленные и деятели культуры наши, которые жили в ту эпоху, вот там людям сейчас под 80, о том, что они не ощущали того, что существуют такие громадные репрессии, что 10% всего от населения пострадало, и что были равные возможности, и люди искренне строили светлое будущее, искренне защищали свою страну и прочее, прочее.
Наш строй не коммунистический. Строй жизни народа не коммунистический. И то географическое место, которое именовалось в те годы Советским Союзом, не было коммунистической империей в той части, которая именуется народная жизнь. И люди точно так же, вопреки всей идеологии сверху, находили и в те годы пути к Богу. И в те годы являли нравственные и иные такие высокие подвиги и духовные. Я не вижу здесь никакой такой проблемы. Коммунизм должен быть осужден как таковой, потому что это безбожная идеология заслуживает осуждения. А народная жизнь далеко не вся, да что там не вся, довольно во многом существенно отличалась от коммунистических идеалов. Достаточно посмотреть, почитать манифест коммунистической партии. И какое это имело отношение к тому, чем жили наши бабушки, дедушки, отцы и матери наши. Какое это имело отношение? Об обществлении жен, об обществлении детей, которое прописано в манифесте коммунистической партии. Идеология товарища Калантай и все последующее. Идеология товарища Ежова, Берии и так далее. Какое это имело отношение к тому, что простые люди выстояли где? В блокадном Ленинграде, например. Действительно, необыкновенно чувствуя локоть друг друга. Как это произошло? Это чудо Божьей милости и человеческой стойкости. Именно ради наших мучеников, нашей великой истории Святой Руси, Господь дал нам возможность возрождения храмов наших, жизни церковной, вообще такой нравственной жизни народа, дал такую возможность Господь. И то, что мы видели, вот этот расцвет, это возрождение, восстановление, которое вот на наших глазах с 90-х, 2000-х годов все это происходило, вот это есть ценность. И это выросло от той эпохи, идеологию которой мы должны отвергнуть, а ее достижение, настоящее достижение, мы должны ценить.
Спасибо, отец Илья. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Скажите, накажет ли Бог детей за грехи родителей? Если да, то почему?
Да и нет. Как вам? Достаточно или нужно объяснять? Да и нет. Объясню, конечно. Это требует объяснения. Да, вот в каком смысле. Никакой ребенок не несет вины за грехи родителей. То есть ребенок не грешен в пьянстве родителя, не грешен в убийстве, которое совершили родители и так далее. Он не грешен. Но каждый грех, совершаемый родителями, является ничем иным, как раной, которую он наносит родитель, во-первых, своей душе. И рождаются дети, соответственно, от его же тела и души. То есть рождаются с изъянами. Знаете, как вот, может быть, от повреждений чего-нибудь могут быть разные болезни возникнуть. Может, заражение крови, может, воспаление, может, еще что-нибудь. Так и здесь. Каждый грех, еще раз говорю, нарушает, ранит душу. Так же, как и тело. Так вот, дети рождаются от родителей. И чем более больные родители, тем большая вероятность рождения больных детей. Это так называемый родовой грех. То есть, поняли теперь, что виновности за грехи дети не несут. Каждый отвечает за свой грех. Но последствия греха родителей, ой, как отражаются на детях, очень сильно. Очень сильно. И, кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать, вот сейчас, смотрю, очень все больше и больше сейчас приводят детей причащать, приносят детей причащать. Этих крошечных все. И вот перед всеми людьми ходит мамаша с ребенком. Ребенок туда, а она за ним. Предупредите ради Бога, что эта мамаша берет тяжкий грех на себя, во-первых, потому что мешает людям молиться. Во-вторых, действительно, на ребенка падает этот ее грех. В каком смысле? Потому что ребенок и мать – это одно еще. И рана ее душе матери перейдет соответствующим образом на ребенка. А то прям совсем это. Ходят и все. Как будто детская площадка, а не храм. Это просто беда. И они не знают. Особенно молодые. Но они же не знают. Им никто не скажет. Надо говорить. Ни в коем случае нельзя. Вообще тот, кто мешает молиться другим, совершает великий грех. Или проталкивается за всей мочи, и какой он, ах ты, Господи, тут тебе херувимская милость мира, а ей надо обязательно чмокнуть икону подойти. Нашла время, ай-яй-яй. Или идет, чтобы свечку надо поставить. Да разве можно это в храме делать? В храме надо ни в коем случае не мешать никому молиться. Тяжкий грех берут на себя те, то отвлекает людей от молитвы. Это надо запомнить. Взрослые ли, дети ли и так далее. Это очень серьезная вещь. Потому что мешаем не чему-нибудь, а самой молитве. Надо это иметь в виду и объяснять. Так что вы теперь поняли, почему дети и да, и нет несут на себе грех родителей. Да, они невиновны, но, увы, последствия передаются. Это родовой грех. И ребенку потом действительно сколько потребуется труда, если он христианином будет, чтобы изжить у себя вот возникшие у него страсти. Это сколько труда надо. От пьяницы, от родиться тоже. Уже у него прям к алкоголизму. Сколько ему труда надо, воспитания соответствующего, помощи, чтобы он мог избавиться от этого. Вот какие вещи. Я встретил однажды в деревне в одной, маленький, такой, но жадный был, это невозможно. Все дети над ним это измывались, не знаю как. Это действительно комичнейшая картина, потому что он еще ничего не понимает. Но жадный невероятно. Жадный невероятно. Пожалуйста, вот вам, пожалуйста. Откуда? Дети рождаются уже с воспаленными страстями. Той или иной страстью рождаются. Почему? Потому что у родителей. Родители. И не обязательно, что родители были жадные. Родители, может, были другие страсти. Неважно. Душа поражена. Вот вам следствие. Поэтому родителям надо быть очень и очень внимательным в этом. А то начинают, что нам делать с молодежью? Я говорю, ну, конечно, мы святые, а вот молодежь у нас такая грешная. С собой вот мы никогда не спросим, что нам делать. Только с молодежью.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Правда. Жил-был бедняк, которому ни в чем не было удачи. Обнищал он кругом, жена и дети одолели. Взять хлеба негде, в долг не дают, по миру идти не велят, украсть грешно. Утоплюсь, говорит, да и концы в воду. Это не житье. Вот он вышел ночью на Крутояр, и только что хотел было кинуться с разгону в омут, как стал перед ним незнакомый ему старик. Грешник Мирон испугался и стал как вкопанный. «Бог помощь», — сказал старик. Мирон еще больше смутился и признался старику, на какое дело ему желает помощи Божьей. «Одолела меня нищета. Я последнее отдал жене и детям, а сам, чтобы не объесть их, хочу утопиться». «Не топись», — сказал старик. «Ни смерть от тебя, ни ты от смерти не уйдете. Вишь, я такой же бобыль и бездомок, как и ты. Станем горе мыкать пополам. У меня вот за пазухой есть житная лепешка. Уломим ее на полы, что тебе, то мне поровну. Да и пойдем, куда Господь поведет. Утро вечера мудренее». Пошли. Идут они вместе, ни день и ни два. Старик, что заря, что сумерки, из-за пазухи лепешку тащит и ломает ее пополам. Помолятся, поедят, запьют водицей, отдохнут и дальше. Дивился этому Мирон. Отколь у старика берутся лепешки? Наконец, не житницы египетские у него за пазухой. Ложатся они в чистом поле спать, а старик и достал было лепешку, да положил опять назад. «Последняя, — говорит, — только одна и осталась. Уж лучше оставим ее до утра. Да благословясь и поделим». Утро красное взошло, старик проснулся, помолился. «Ну, — говорит, — давай делить последнюю лепешку, односум любезный, а там что Бог даст. Хвать, ан ее уж и нет». «Товарищ, — сказал старик, — ты съел лепешку. Мирон крестится, зарекается, знать не знаю, ведать не ведаю». «Ну ладно, — сказал старик, — полно, не божись, грешно. Не ты так не ты. Пойдем натощак дальше». Шли они опять целый день. Мирон крепился да нельзя, упал и говорит: «Хоть и сдохну здесь на месте, а дальше не могу. Отощал, изныл голодом. Так что сил нет». Старик полез молча за пазуху и нашел-таки еще лепешку. А попутчик его, как увидал только, так за нею рукой и потянулся. «Постой, — сказал старик, — ты что ли съел лепешку? Так признайся. Я не взыщу, Бог с тобой, только не бери греха на душу. Признайся». Мирон опять стал тощим голосом божиться и зарекаться, а у самого по хлебу слюнки потекли. «Ну, полно, — сказал старик, — мне божбы твоей не надо. Божба — дело страшное, великое. Я только что спросил. Не ты, так не ты. Вот тебе половина лепешки». И шли они опять, подновив свои силы, доколе не дошли до реки. Старик, подобрав одежду свою по колени, пошел вброд. Мирон, недолго думав за ним, да вдруг и начал тонуть. Захлебываясь и задыхаясь, Мирон боролся с мокрою смертью и молил старика о помощи. «Ты что ли съел лепешку?» — спросил старик. «Так сказывай, не бери греха на душу». Мирон опять стал заклинаться всеми святыми, что не он, а старик, подав ему руку и вытащив его, сказал: «Ну, не ты, так не ты». Они пошли дальше и стали говорить о другом, не поминая лепешки. К К ночи залегли они в солому к мужику на ток среди чистого поля, развели огонек и стали сушиться. Не успели они заснуть, как вдруг пламя обняло их кругом, и дым, и смрад, и жупел, с треском приближаясь, смыкал огненной змеей круг свой все теснее и тесней. Старик толкнул и разбудил товарища. Он вскочил, метнулся туда-сюда, заломал руки и закричал: «Смерть наша, прости, белый свет!» «А не ты ли односум съел на медне последнюю лепешку нашу?» — спросил старик. «Перед смертью, как на духу, каюсь я тебе», — отвечал Мирон, не зная, куда деваться от лютого огня, который уже хватал его за полы. «Как на духу говорю, что знать не знаю, ведать не ведаю». «Коль не ты, так Бог с тобою», — сказал старик. Накрыл его полою и вывел из огня невредимо. И пришли они напоследок в Заморское царство, где глашатые царские объезжали все города, пригороды, посады, села, выселки и слободы, и всюду оглашали, что если сыщется где такой знахарь и лекарь, чтоб знал силу в живой и мертвой воде, и оживит двух умерших царевен, тому дастся столько золота, сколько он сможет на себе унести. А будь возьмется да ничего не сделает, то за это его казнить. «Пойдем», — сказал старик Мирону, — «когда-то я это дело мороковал. Попытаемся». Мирон золоту рад, до смерти боится. Сам идет, сам хоронится за старика. А старик взял одну обмершую царевну, положил ее в чан, обварил кипятком, разнял на части, очистил косточки, продул их, налил снова мозжечком, составил как следует, одел живым кровяным телом, жилками, прожилками, одел и белой тонкой пеленой, кожицею, кровь с молоком. Вспрыснул мертвой водой, все срослось. Вспрыснул живой водой, и царевна встала и пошла. Старику отсыпали мешок золота, сколько он смог поднять. «Что ж», — сказал он товарищу, — «берись теперь ты за другую царевну, ведь чай видел, как дело делается, мудрости большой нет». Ослепило золото Мирона, так что и голова вскружилась, одолела его зависть и жадность. Подумал и махнул рукой. Взял он другую обмершую царевну, распластал ее на части, разнял по суставчикам и облупил и выскреб косточки, продул и налил и сложил. А духу и жизни Бог даст. Ни мертвая, ни живая вода не берет. Вот его взяли, засадили, засудили, вывели на лобное место, и палач с топором и плахой тут, и все готово, чтобы его казнить. «Ты, что ли, съел лепешку-то?» — шепнул ему старик. «Так скажи». «Не я», — отвечал Мирон, — «умираю за грехи свои, а в этом не грешен, не виноват». Но старик тут же велел просить царя, чтобы не велел казнить. Велел речь говорить, что царевна сейчас оживет. Пошли к ней, а она уж встала, ровно со сна, и ничего не помнит, что с нею было. Странникам нашим отпустили еще мешок золота в подъем человеку, и они тотчас же пустились в путь. «Ну, — сказал старик, — теперь надо нам расставаться. Мне лежит отсюда путь одинокий, а ты ступай с Богом, не станешь более плакаться на свою бедность. Давай делить казну». «Давай», — говорит Мирон. Старик начал раскладывать золото на три кучки. «А для чего же на три? Зачем на три?» — спрашивает запальчивый односум. «Постой, дай срок, вот увидишь. Твое не пропадет. Гляди, вот эта кучка моя, это твоя, а это тому, кто съел лепешку». «Я!» — закричал Мирон громким голосом ровно на перекличке и, кинувшись на третью кучку, накрыл ее обеими руками.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.